Вернемся к кротости. В чем смысл этой черты характера? Однажды мне позвонил студент и сказал: «Билл, у нас с отцом опять все началось по-старому. Он пьет, мы ссоримся. Вы не можете мне помочь?» Я сказал: «Вот уже 3 года, как я стараюсь тебе помочь. Это ни к чему не привело. Дай-ка я поговорю с твоим отцом». Тот парень ответил: «Он не станет с вами разговаривать». Я сказал: «Давай все-таки попробуем». Я позвонил его отцу и сказал: «Ваш сын просит постоянно о помощи. Не могли бы вы помочь мне в этом?» Неожиданно отец сказал: «Это правда, он нуждается в помощи. Хорошо, что вы позвонили, я хотел бы с вами встретиться». Мы договорились встретиться в понедельник. В понедельник мне позвонил этот студент и сказал: «Надеюсь, вы готовы к неприятному разговору?» Я сказал: «Что ты имеешь в виду?» «Когда мы узнали, что отец собирается прийти повидать вас, мы поняли, что он, конечно, постарается представить все в ложном свете, поэтому мы придем всей семье, чтобы каждый мог постоять за себя. Ничего подобного не случалось со мной раньше». Вскоре вся семья собралась у меня в кабинете. Каждый держался очень отчужденно и официально. Я пригласил всех сесть за круглый стол. Они все расселись подальше друг от друга. Сначала я обратился к отцу. «Вы пришли сюда, чтобы постараться наладить отношения в семье». Он утвердительно кивнул головой. Я продолжил: «Каждый из нас знает, что такое хорошее отношение в семье. Но вот вам всем листы бумаги, не могли бы вы написать свое определение хорошей дружной семьи?» Я просто тянул время, потому что не знал, что мне делать. Они взяли все по листу бумаги и записали свое определение счастливого семейства. Конечно, я не мог воспользоваться ни одним из этих определений, потому что каждое было обвинительным актом против другого члена семьи. Отец написал: «Счастливая семья — это та, где дети не стараются улизнуть от работы по дому». Мать написала: «Дружная семья — это та, где каждый ценит то, что делается для него в доме». Сыновья написали: «Дружная семья — это та, где отец не орет постоянно». Каждый старался обвинить другого. Но и каждый упомянул о том, что в дружной семье не должно быть гнева и раздражения между ее членами. Между прочим, отцы, из многолетнего опыта работы со множеством подростков, могу сказать, что на вопрос, что больше всего вам хотелось бы изменить в своем отце, наиболее распространенными ответами были: номер 1. Если бы мой отец не кричал на меня и научился сдерживаться. И номер 2. Если бы он хотя бы раз признался, что был неправ. Как видите, вопрос ссор очень важен для отношений в семье. Девушки, если вы встречаетесь с парнем, который проявляет признаки гнева, в Писании говорится, что вы не должны встречаться с таким. В Писании, в книге Притч, 22 главе, 24 стихе сказано: «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым». Но с проблемой гнева вам придется столкнуться. Сейчас мы постараемся разобраться в причинах этого, согласно тому, как учит Писание. Это, собственно, то, что и сделала та семья. Давайте посмотрим, как они решили эту проблему. Во-первых, они решили победить эту плохую привычку в семье. Каждый из них, конечно, раздражался по различным причинам. Гнев – качество, противоположное кротости. Кроткий человек – тот, кто победил гнев. Кротость иногда путают со слабостью, но они не имеют ничего общего. По-настоящему кроткого человека никогда слабым не назовешь. Иисус сказал: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Конечно же, Иисус не был слабым человеком. Напротив, он был могучей, сильной личностью. Именно поэтому кротость – очень важная черта характера. Для женщины эта черта – прекрасное добавление к ее красоте. в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Из этого стиха ясно, что кротость — это то, что делает женщину красивой. Для мужчины не менее важно, наряду с сильным характером, быть кротким, ибо таковых направляет Бог, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Ясно одно, что Бог хочет, чтобы мы научились кротости. Гнев был проблемой в этой семье. Я предложил им тогда, что если вы опишете, когда последний раз вы не сдержались, и что из этого вышло? Они так и сделали. Следующее, что я попросил их сделать, это составить список своих прав в семье. И они сделали довольно подробный список личных прав. Отец имел право на отдых, придя с работы. Мать имела право на похвалу за все, что она делала по дому. Дети имели право высказывать свое мнение, носить одежду, которая им более по душе, слушать свою музыку и на трехразовое разнообразное питание. Все эти притязания были зафиксированы на бумаге. Когда они закончили писать, я предложил: «Давайте теперь взглянем на этот список. Постарайтесь припомнить, когда вы последний раз потеряли контроль над собой и сорвались, потому что кто-то пытался ущемить ваши права. И знаете, причиной всех срывов было неуважение к правам другого члена семьи. То же самое справедливо и для каждого из вас. Всякий раз, когда мы припоминаем причину нашего раздражения и гнева, мы находим, что это случалось потому, что кто-то пытался ущемить наши личные права. Возможно, кто-то украл у вас деньги, которые вы планировали потратить на что-то вам нужное. Возможно, вы рассердились на кого-то, кто опоздал и тем самым нарушил все ваши планы. Или вы сердиты, потому что надеялись на повышение по службе и знаете, что имели полное право ожидать этого. И опять, когда вы возвращаетесь к причинам нашего раздражения и негодования, мы приходим к тому же самому выводу. Это случилось потому, что кто-то попытался нарушить ваши личные права. Если бы вы и я смогли уступить свои притязания, то тем самым смогли бы победить в себе раздражение и негодование. Возникает вопрос, как же лучше это сделать? Не надо от них отказываться. Лучше всего отдать их Богу. Это то, что Бог ожидает от нас. Это то, что я посоветовал той семье. Ключ к этому – послание к филиппийцам, 2 глава, 5 стих. Я попросил их положить свои листки с притязаниями о еде, сне, отдыхе, музыке, одежде на стол и вообразить, что это Божий алтарь. Потом надо помолиться. «Господи, я отдаю Тебе все свои права». Когда мы отдаем свои права Богу, это означает, что теперь они принадлежат не нам, а Ему. Кстати, чувство собственности и личные права тесно связаны друг с другом. Мы можем также отдать Богу все наши права на имущество, которым мы владеем. Как я уже сказал, это не моя идея. Эту идею можно найти в послании к филиппийцам, 2 главе. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Это тот умственный настрой, которого ожидает от нас Бог. Та семья выслушала меня, и неожиданно они согласились это сделать. Говоря о правах, я не имею в виду обязанности. Вы не можете отдать Богу свои обязанности. Вы можете только просить Его дать вам силы исполнять эти обязанности. Как правило, мы считаем, что обязанности касаются других людей. Нам же принадлежат только права. Итак, когда мы говорим о своих правах, которые мы отдаем Богу, мы должны ожидать, что Он может забрать их у нас, а потом вернуть. К примеру, я имею все права на питание. Если я это отдам право Богу, Он может забрать это право у меня. Если же завтра я буду слишком занят и не смогу вовремя пообедать, я могу только поблагодарить Бога, что Он изменил мой распорядок дня. Если Бог хочет, чтобы я немного попостился, слава Богу. Если у меня нет денег, чтобы купить себе еду, я должен поблагодарить его и за это. Бог может удержать это право за собой. Когда Он возвращает его нам, мы должны рассматривать его как привилегию. Если же завтра Он пошлет мне еду, я должен благодарить Его за это. Как видите, привилегии и право не одно и то же. Привилегия — то, что дает нам Бог с тем, чтобы мы использовали это во славу Его. Право — это требование, которое я выдвигаю ради моего удовольствия, своей собственной пользы. Итак, семья начала молиться, и каждый сказал следующие слова. «Господи, я даю Тебе мои права, на личное время, право на мои вещи, право на отдых и прочее». После молитвы кому-то пришла в голову следующая идея. Пусть мама ведет записи всех возникающих споров и конфликтов. Так они и сделали. Мать начала аккуратно записывать все происходящее в доме. В следующий раз, когда мы собрались для очередной беседы, она зачитала свои записи. К примеру, Джон сидел и смотрел телевизор. Пришел Джим и сказал, что сегодня его очередь смотреть свою передачу. Джон сказал, что он уже смотрел эту передачу на прошлой неделе, что на этой неделе его очередь смотреть то, что он хочет. Мать все записывала, с чего начался спор, и кто кого первый ударил, и что было дальше. Пока она читала, все члены семьи сидели, опустив головы. И лица у них были довольно грустные. На следующей неделе, когда она опять стала читать очередной отчет, отец поднял голову и сказал, «Даже хуже, чем любительское кино». Но с каждой неделей, по мере того, как они осознавали, что причиной раздражения и гнева было ущемление их личных прав, они понимали, что права, которые они якобы уступили Богу, они по-настоящему так ему и не отдали, или старались забрать их назад.